гостями часа вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. На Украине подводит итоги президентских выборов. В Чечне была задержана группа правозащитников. «Единая Россия» и «Справедливая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. В Иркутске прошла массовая акция протеста. Эти темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом части нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. На Украине подводят итоги второго тура президентских выборов, в котором противостояли лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр страны Юлия Тимошенко. У нас на линии прямого эфира из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Здравствуйте, Владимир. Расскажите, что известно о последних результатах голосования.
Добрый день, Валентин. Центр избиркома Украины осталось обработать немногим более 2% протоколов. За Януковича к этому времени проголосовали 48,6%, за Тимошенко почти 45,9% голосов. Разрыв за последний час увеличился в пользу лидера оппозиции, сейчас составляет 2,7%. Главная задержка с протоколами из Луганской области и Крыма. Нет примерно 20% протоколов. Партия регионов уже сделала по этому поводу несколько заявлений. Она обвиняет команду Юлии Тимошенко в том, что ее члены блокируют работу окружных комиссий вот именно в этих регионах. Регионах, где большинство получил Виктор Янукович. Ну и кроме того, нет протоколов и со Львовской области, где Тимошенко получила максимальную поддержку и, как утверждают соратники Януковича, теперь также пытаются там подтасовать результаты выборов. По опыту первого тура президентских выборов на Украине можно предположить, что такая вот ситуация с объявлением предварительных результатов может растянуться даже на несколько дней.
Скажите, Владимир, по вашему опыту, могут ли еще вот эти данные из некоторых регионов, о которых вы говорили, могут ли они повлиять на окончательный итог, вот эти 3%, которые разделяют двух политиков?
Партия регионов, представители этой партии провели пресс-конференцию. Борис Колесников, в частности, заявил, что им известен уже окончательный результат. И разрыв составляет 3,5% в пользу лидера партии регионов Виктора Януковича. Но это закономерно, поскольку большинство протоколов нет из восточных регионов и из Крыма. А это, как я уже сказал, избиратели Виктора Януковича.
Скажите, пожалуйста, Владимир, а что Юлия Тимошенко заявляет, как она комментирует результаты выборов и готова ли она, делала ли она какие-то заявления о том, готова ли она признать итоги голосования?
Вы знаете, пока не было заявлений Юлии Тимошенко. Через 2 часа ожидается ее экстренная пресс-конференция. Она уже 2 раза переносилась. Известно, что вот ее соратник господин Томенко сделал заявление о том, что блок Юлии Тимошенко готов в оппозицию, но все же он посоветовал дождаться официальных результатов Центра избиркома. Томенко на своей пресс-конференции также обратил внимание вот на такой интересный факт. За Януковича проголосовали в 9 областях Украины и в Севастополе, то есть в этих областях он лидер, а вот Тимошенко стала лидером в 16 областях и в Киеве. Валентин.
Владимир, и последний вопрос. Каково мнение украинских экспертов? Есть ли у Тимошенко возможность, если она вдруг решит не признавать итоги выборов, поднять новую оранжевую революцию?
Ну, Тимошенко, очевидно, будет бороться за эти результаты, будет бороться в суде. Что касается повторений событий 2004 года, то, по мнению многих экспертов, вряд ли они возможны. Почти 5% вот на этих выборах проголосовали против обоих кандидатов. Это наибольшая цифра за все украинские выборы. И вот 5 лет назад, во время оранжевой революции, тогда шли, скорее всего, не за Ющенко на Майдан, а против системы. А сегодня все-таки существует очень большое разочарование в украинских политиках. И десятки тысяч людей, конечно же, эти политики могут свозить на площади, но только за деньги.
Большое спасибо. Владимир Ивахненко, корреспондент «Радио Свобода» в Киеве, был на линии прямой связи. Мы продолжим наблюдать за итогами голосования. А сейчас на линии прямой связи специальный корреспондент Радио Свобода в Киеве Максим Ярошевский. Здравствуйте, Максим. Расскажите, какова обстановка на улицах города, который, напомню, после выборов 2004 года стал ареной оранжевой революции. Там проходили многотысячные демонстрации сторонников Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко, протестовавшие против победы Виктора Януковича. Сегодня кого вы видите на киевских улицах? Сторонников Януковича или Тимошенко?
Здравствуйте. С 8 утра у центра избиркома Киева собрались сторонники Виктора Януковича. В основном это молодежь и пожилые люди. Туда их свозят специально на автобусах. Они приходят с табличками из городов, участников этой санкционированной акции. Города Харьков, Полтава, Донецк, по крайней мере, я вот это наблюдал. В общей сложности это действительно большая толпа, это около 10-12 тысяч человек, причем периодически люди подъезжают. Лозунги в руках у этих людей: «Украина против фальсификации власти», «Украина за честные выборы». Еще вчера на площади напротив центра избиркома монтировали сцену для выступлений. И я наблюдал там вчера довольно крепко сложных молодых людей, около 300 человек, им подвозили питание горячее и одежду. Сегодня с утра на сцене выступают звезды украинской эстрады и депутаты городских советов и региональные политики. Периодически на расположенных рядом экранах идет прямое включение из штаба Виктора Януковича. Выступает Анна Герман, депутат Верховной Рады и одна из лидеров партии регионов, которая рассказывает о подсчете голосов. Но примечательно, надо признать, что зрители никак на эту информацию не реагируют. Более того, было обращение Виктора Януковича также буквально пару часов назад, которое также проигнорировали почему-то эти зрители. Киевляне, в принципе, проголосовали. Известно о том, что действительно большинство говорят о том, что выступали за Юлию Тимошенко, но Майдан и Крещатик, они, в общем-то, сейчас пустые. Ну и вот ждем этой пресс-конференции, на которой Юлия Тимошенко должна выступиться о итогах этих выборов.
Большое спасибо. Максим Ярошевский, специальный корреспондент Радио Свобода, находится на улицах Киева. И еще сейчас мы поговорим с одним корреспондентом Радио Свобода. Андрей Трухан следил за ходом выборов в селе Макишин Черниговской области. Здравствуйте, Андрей. Каковы настроения людей в этой области, которая, в принципе, поддерживает Тимошенко? Готовы ли люди, если Тимошенко вновь призовет к неповиновению, пойти за ней? Каково ваше наблюдение?
Добрый день, Валентин. Я действительно был в бастионе Юлии Тимошенко. И в первом туре она получила абсолютное большинство. И вчера за нее из 519 избирателей, которые приняли участие в выборах, за Юлию высказались 301 человек, 202 у Виктора Януковича. И я должен сказать, что люди в селе, они истово верят. Это такое почти религиозное, мистическое отношение, да? Это наша Юля, это плакаты, это календари с ней. И, с другой стороны, люди, которые за Виктора Януковича, они даже употребляют такие слова: «Мы соратники Виктора Януковича», да, они как бы не очень привычны для современного политического лексикона, и они это искренне говорят, да, вот Виктор Янукович наш соратник, это наши соратники по партии, и поэтому настроение, и вчера уже после предварительного подсчета голосов на наши территориальные участки, сегодня оно такое противоположное. Вчера сторонники Януковича приглашали меня отметить его победу в ближайшее сельское кафе. Вот сторонники Юлии Тимошенко, они есть среди моих и родственников, и друзей, они огорчены. И что касается похода на Киев, в принципе, такие разговоры ведутся, но говорят, вот, а как бросить работу, если за это хотя бы немного заплатят. То есть того воодушевления, которое было 5 лет на Майдане, теперь не так много.
Большое спасибо, Андрей. Андрей Трухан, специальный корреспондент Радио Свобода, работал в эти дни на Украине. В эфире программа «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Во втором туре выборов президента Украины лидер партии регионов Виктор Янукович на 2,5% голосов опережает премьер-министра Юлию Тимошенко. Партия «Единая Россия» и «Справедливая Россия» договорились о коалиционных действиях. Соответствующее политическое соглашение подписали сегодня в Москве спикер Госдумы Борис Грызлов и спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Трое правозащитников, которые были задержаны в воскресенье в Шаленском районе Чечни, отпущены из милиции, где провели более 15 часов. Программу «Время свободы» продолжит обзор западной печати, который сегодня подготовила Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Главная международная тема – это выборы на Украине, но другая, не менее важная и, может быть, даже с более долгими последствиями – это ситуация вокруг ядерной программы Ирана, которая принимает новые шаги по продвижению этой программы. Что пишет об этом западная пресса?
Да, действительно, Иран сегодня в центре. Я выбрала одну публикацию, которая более такая концептуальная, чем отвечающая как бы злобе дня и новостям, которые меняются каждую минуту. А именно публикация в европейской газете International Herald Tribune, автор в которой замечает, что во многом Барак Обама, в отличие от Джорджа Буша, сформулировал свою внешнюю политику, основываясь на трезвом расчете. Прагматизм и реализм вместо прав человека, переговоры вместо попытки изменения режима, национальные интересы вместо развития и демократии. Но в одной области все-таки есть исключение в той реал-политик, которую пропагандирует Барак Обама. Это область — ядерная стратегия. Здесь Обама является полным идеалистом. Благодаря его речам США взяли на себя обязательство стремиться к миру без ядерного оружия. И его приоритеты включают новое соглашение с Россией и ратификацию договора о полном запрещении ядерных испытаний. Через два десятилетия после окончания холодной войны Обама вновь поставил в американскую повестку дня мечту о ядерном разоружении, отмечает автор. После этого даже устроители конференции по безопасности в Мюнхене устроили обсуждение вопроса, возможен ли нулевой вариант. И все участники ответили утвердительно. Но вряд ли они сами в это верили, замечает автор. Скорее, они чувствовали себя обязанными сказать это, и это явная победа Обамы. Но вопрос только в том, насколько это полезно с точки зрения глобальной безопасности. Аргумент в пользу нулевого варианта может оказаться весьма наивным, полагает автор. На самом деле, американский ядерный арсенал не подогревает гонку вооружений в ядерной области, а ограничивает ее. Если снять ядерный зонтик в северной части Тихого океана, то Япония и Южная Корея немедленно стремятся к ядерному оружию. Американские ракеты – это, возможно, единственный шанс предотвратить обращение Саудовской Аравии, Египта и Турции в ядерные державы. Представление о том, что другие государства стремятся обрести это оружие только из-за того, что им располагают Соединенные Штаты, это представление, бытующее в среде американских провинциалов. Для государств-изгоев обладание ядерным оружием – это способ противостоять огромному превосходству Соединенных Штатов в области обычных вооружений. Так и для Ирана, замечает автор. Нынешний американский ядерный арсенал для Ирана не проблема. Но вот если Иран обзаведется ядерной бомбой, то ядерное сдерживание со стороны США будет прекрасным решением проблемы. Это публикация в газете International Herald Tribune. Ну, и еще давайте еще об Иране.
Давайте на эту же тему, да,
да, совершенно неожиданная сегодня публикация в британской Independent, которая пишет о еще одном признаке ухудшения отношений Ирана с западным миром. Иран прервал связи с британским музеем, поскольку музей решил отсрочить сдачу в аренду персидского сокровища, цилиндра Кира, на котором записано воззвание к вавилонянам. Цилиндр и это воззвание считаются первой декларацией прав человека. В воззвании Кир, великий персидский царь, рассказывает, как его войска мирно вошли в Вавилон, на территории современного Ирака, кстати, и вернули городу мир. Британский музей обещал сдать цилиндр Ирану на 2 месяца в аренду, начиная с января этого года. Но отложил перевоз ценности до лета, поскольку ученые, работающие над текстом воззвания, обнаружили ключ, дающий возможность восстановить текст в тех местах, где он не уцелел. Иран заявил, что будет жаловаться на поведение британского музея в ЮНЕСКО, ну а руководство британского музея, в свою очередь, выразило крайнее удивление подобной реакции властей в Тегеране, придавшим всему политический характер, пишет британский Independent. Давайте еще коротко. Еще,
да, я вижу, у вас есть материал из британской газеты «Гардиан» о Кубе.
Да, очень любопытная заметка о Кубе. Руководство острова приняло решение дать возможность городским жителям самим обеспечить себя продовольствием. В течение ближайших 5 лет вокруг 150 городов, за исключением Гаваны, столицы, будут созданы 6-километровые кольца с тысячами крохотных фермерских хозяйств. Фермы, подчеркивает корреспондент газеты «Гардиан», должны выращивать только органически чистую продукцию. И это как частные хозяйства, хотя земля при этом остается в собственности государства, так и небольшие кооперативы и государственные предприятия. предприятия. Предполагается, что они обеспечат до 75% потребностей в продовольственных товарах. Остальную четверть обеспечит государство. Этот проект, замечает корреспондент «Гардиан», своеобразная модель программы городских садов, которую развивал в период экономической депрессии 90-х годов, вызванной развалом коммунизма, бывший тогда министром обороны Рауль Кастро. Он тогда выступил с лозунгом, что бобы важнее пушек, что предопределило стратегический поворот Кубы к самообеспечению, пишет «Гардиан».
Ох, вот эта вот последняя тема напоминает мне о моем советской юности. Большое спасибо. Обзор свежей западной прессы подготовила Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы». В Чечне отпущено на свободу трое активистов российских неправительственных организаций, которые были задержаны накануне в райцентре Шали. В милиции правозащитников удерживали более 15 часов, рассказывает Елена Поляковская.
Группа российских общественных организаций действует в Чечне с ноября 2009 года и занимается расследованием убийств и похищений граждан на территории республики. Вечером 7 февраля трое членов группы были задержаны сотрудниками милиции в райцентре Шали, а спустя 15 часов отпущены без объяснения причин задержания, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чечне Ахмед Султанов.
Трое юристов из сводной мобильной группы российских общественных организаций в понедельник утром были также внезапно освобождены, как и задержаны. Пока не удалось получить комментарий от дежурного по Шалинскому РОВД, где провели ночь задержанные активисты. Роман Веретенников и Владислав Садыков были задержаны вечером в Шалинском районе во время встречи с неким местным жителем, обещавшим ценную информацию по поводу одного из похищений местного жителя. Через некоторое время в райцентре также был задержан и Дмитрий Егошин. Всех их доставили в отделение милиции, где допрос проводил сам начальник Тимур Даудов. Официальные власти Чечни пока никак не комментируют задержание правозащитников. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Сначала милиционеры задержали Романа Веретенникова и Владислава Садыкова. Их коллега Дмитрий Егошин был задержан спустя полтора часа. Вот что рассказал Радио Свобода сам Дмитрий Егошин.
Мы вышли на женщину, информацию получили о том, что сына задерживали, и он содержался несколько месяцев в ВВС. А мы по делу, по которому работаем, по одному из дел, по которым работаем, у нас тут человек без вести пропавший. И мы хотели выяснить, задать вам вопрос. Этот парень находился в ВВС? И если находился, знает ли он что-нибудь о нашем пропавшем? Женщина, она, видимо, неправильно поняла нас, цель нашего прихода. И обратилась в милицию, что какие-то люди там приходят и просят ее написать заявление в правоохранительные органы.
То, что правозащитников задержали в райцентре Шали, вызвало особую обеспокоенность у их коллег. Об этом рассказала председатель комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина.
У начальника РУВД Шалинского Даудова очень плохая слава. Я знаю лично людей, которые пострадали от беззакония им чинимого. Но другое дело, что в Чечне страх заставляет людей об этом молчать.
Дмитрий Егошин говорит, что в Шали были хорошо осведомлены о том, чем занимаются правозащитники, но задавали другие наводящие вопросы.
Меня спрашивали, с какой целью нахожусь на территории Чеченской Республики, что не хватает работы у себя в республике, я измурел. Почему сюда приехали? Объяснение хотели взять, но я воспользовался 51-й статьей Конституции и объяснение давать не стал. Протоколов каких-то задержаний, доставлений не оформляли, ничего не подписывал, машину осмотрели, досмотрели, еще там что, более-менее, по их мнению, было ценно, вытащили из машины, но опись не составили, но я под опись не подписывал, то есть мне эту опись не предъявляли. Утром отдали вещи, я так визуально осмотрел, что было взято, в принципе, все было возвращено.
Представители правозащитных организаций уже заявили, что собираются оспаривать в суде задержание, которое никак не было оформлено документально. Об этом сказал в интервью «Радио Свобода» глава фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Мы считаем, что задержание носило незаконный характер, и есть основания считать, что и правоохранительные органы Чеченской Республики тоже считают, что это задержание было незаконным, потому что на выходе процессуально 15 часов, проведенные нашими коллегами в отделении милиции, никак не были зафиксированы, да, что, в общем-то, с точки зрения норм законодательства являются явными нарушениями. И мы сейчас обдумываем возможность обжалования этих действий.
Правозащитный центр «Мемориал» с июля по декабрь прошлого года приостанавливал свою деятельность в Чечне. Нынешний инцидент в Шали, по мнению Светланы Ганушкиной, свидетельствует о том, что республика по-прежнему закрыта для нормальной работы правозащитников.
Совершенно очевидно, что в Чечне не хотят, чтобы кто-то наблюдал то, что там происходит. Чечня скрывается от тех глаз, которые она считает посторонними. Но эти люди не посторонние. Это российские правозащитники и, скажем, уполномоченные по правам человека Чеченской Республики постоянно настаивают на том, что чеченские правозащитники – это тоже российские правозащитники. Но если это так, то мы можем свободно работать на территории Чечни, и такие вещи недопустимы.
Официальной реакции правоохранительных органов на задержание трех правозащитников пока нет. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия» подписали политическое соглашение, заявив о намерении создать коалицию. При этом «Единая Россия» поддержит лидера «Справедливой России» Сергея Миронова на посту председателя Совета Федерации, несмотря на его критику своего лидера, председателя правительства страны, рассказывает Иван Трифилов.
Как заявлено в соглашении двух партий, создаваемая коалиция будет участвовать в решении важнейших для России проблем на фоне поддержки стратегического курса президента и председателя правительства страны. Впрочем, по словам председателя Высшего Совета Единой России, председателя Государственной Думы Бориса Грызлова, их партнеры все-таки получат определенную свободу действий в оценке действий властей.
Главные моменты этого политического соглашения – это моменты, касающиеся консолидации действий наших партий в вопросах укрепления конституционного строя, а значит укрепление государства. В вопросах, которые очень важны для страны, это вопросы внешней политики. Мы прекрасно понимаем, что партия «Справедливая Россия» по отношению к партии «Единая Россия» является оппозиционной, поэтому, безусловно, у партии будут права отстаивать свою позицию в вопросах социального развития, может быть, в ряде вопросов экономического развития.
Сергей Миронов, возглавляющий «Справедливую Россию» и председательствующий в Совете Федерации, подтвердил, что в целом отношения двух партий не меняются. Как, впрочем, его личные отношения с лидером «Единой России» Владимиром Путиным.
Партия «Справедливая Россия» находится и будет находиться в оппозиции к партии «Единая Россия». Второе. Все, что касается моих личных отношений с Владимиром Путиным, оценить может только он сам. Мы с Владимиром Владимировичем Путиным дружим уже более 15 лет. Я прекрасно знаю, что десятки миллионов россиян, как и я сам, благодарны Владимиру Путину за возможность вновь гордиться нашей страной.
Таким образом, Сергей Миронов дал понять, что и впредь намерен при необходимости публично критиковать действия председателя правительства, что он недавно и сделал. Реакция на это со стороны «Единой России» была жесткой, звучали даже призывы отозвать его с поста председателя Совета Федерации. Теперь это требование, по словам Бориса Грызлова, больше не актуально.
Мы, имея большинство представителей партии «Единая Россия» в Совете Федерации, считаем возможным поддержку Сергея Михайловича Миронова на посту председателя Совета Федерации. Мы также обсудили важный вопрос, касающийся выборов и результатов выборов. Мы считаем, что мы можем выступать коалиционно при обсуждении пакетов на руководящие должности в законодательных органах власти субъектов и в органах управления муниципальными образованиями.
На мировую с «Единой России», судя по всему, готов идти Сергей Миронов, обвиняющий некие третьи силы в раздувании конфликта.
Похоже, это конструктивное сотрудничество нашей партии с председателем правительства, с Владимиром Путиным, кому-то очень не нравится и мешает. И кто-то хочет слышать в моих словах то, чего там нет. Поэтому хочу специально сказать, попытка использовать меня, чтобы бить клин между президентом и премьером, это абсолютно бесполезная затея.
Борис Грызлов не исключает, что дебаты между партиями будут продолжаться. Однако, по его словам, они будут вестись в цивилизованной форме, в том числе и с использованием средств массовой информации. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода, Новости.
Во втором туре выборов президента Украины лидер партии регионов Виктор Янукович на 2,5% голосов опережает премьер-министра Юлию Тимошенко. По данным, полученным после обработки 98% бюллетеней, за Януковича проголосовали 48,5% избирателей. За Тимошенко около 46%. Против обоих кандидатов высказались более 4% избирателей. Партия «Единая Россия» и «Справедливая Россия» договорились о коалиционных действиях. Соответствующее политическое соглашение подписали сегодня в Москве спикер Госдумы, глава Высшего Совета «Единой России» Борис Грызлов и спикер Совета Федерации, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Трое правозащитников, которые были задержаны в воскресенье в Шалинском районе Чечни, отпущены из милиции, где провели более 15 часов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и лидер политического крыла палестинской группировки «Хамас» Халед Машаль провели сегодня переговоры в Москве. Иран сегодня официально проинформировал Международное агентство по атомной энергии о возобновлении работ по обогащению урана. Мы продолжаем программу «Время свободы». Напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы можете всегда найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте. Расскажите, что читателям сайта вы бы посоветовали посмотреть, почитать в первую очередь?
Добрый день, Валентин. Ну, конечно, сайт, так же, как и эфир сегодня, полон сообщениями о президентских выборах на Украине, об итогах второго тура. Много самых разнообразных комментариев и политологов, и журналистов, и политиков. Но я позволю быть себе пристрастной и скажу, что среди таких очень интересных комментаторов, как Николай Петров из Центра Карнеги, как наш коллега Виталий Портников, как другие люди, которые сегодня присутствуют на сайте, на мой взгляд, безусловно, выделяется Анатолий Иванович Стрелин. Он был сегодня ночью в эфире «Радио Свобода», и текст этого эфира уже выложен на сайт, и я очень рекомендую почитать это глазами. То есть, вот, дело в том, что то, что говорит Анатолий Иванович Стрелин, тут важно все. Не только что он говорит, но и как он говорит. И я обещаю вам, что вы получите удовольствие от этого чтения, потому что это произведение журналистского искусства, а не просто комментарий по поводу политического события. Итак, Анатолий Стрелин об украинских выборах. Кроме того, я бы обратила внимание на материал, который совсем недавно появился на сайте. Он называется «Владислав Сурков как предмет спора». Это, в общем, история, которая тянется довольно давно, но вот мы получили некоторые новые подробности. Известно, что Владислав Сурков стал сопредседателем американо-российской рабочей группы по гражданскому обществу. Это произошло довольно давно, не вчера. И американские политики, так же, как и российские правозащитники, выражали свои протесты по этому поводу. И вот наш корреспондент Елена Власенко взяла интервью у инициатора письма конгрессменов президенту Обаме Елены Ройс-Лейтинен, которая рассказывает о позиции, о своей позиции по отношению к Суркову, к его политике и о том, как должны были бы отреагировать президенты, прежде всего американский президент, потому что конгрессмены обращались к нему, на их письмо и выражать свое сожаление, что, по поводу того, что, на ее взгляд, адекватной реакции на это не было. И, наконец, еще одно новое дело, которое мы сделали на сайте. Я уже говорила о том, что у нас появились персональные страницы. Теперь такие страницы есть у некоторых ведущих программ. Они представляют как самих ведущих, так и их программы. Это программа Анны Качкаевой, программа Володи Карамурзы. И вот теперь появилась страница Тамары Ленинковой и ее программы «Классный час». Мы ее открыли на выходных, и все могут посмотреть. Это довольно любопытный проект. Многое написано самой Тамарой специально для интернета. Есть видеоматериалы, поэтому обращаю ваше внимание вот еще и на такую публикацию.
Большое спасибо. Людмила Телень, главный редактор сайта «Радио Свобода», была с нами в прямом эфире. Продолжаем программу «Время свободы». В Иркутске представители общественности города Ангарска провели двухчасовой пикет перед зданием областного правительства при 25-градусном морозе. Для того, чтобы 30 пикетчиков не замерзли, организаторы подвозили горячий чай. На плакатах манифестантов было написано: «Долой власть воров и грабителей, губернатор остановил беспредел в Ангарске, власть под контроль народа, нет повышения цен на квартплату и электроэнергию». Это все были цитаты. Никто из правительственных чиновников и депутатов законодательного собрания к ангарчанам не вышел с подробностями. Екатерина Вертинская.
Протестные настроения в Ангарске, его еще называют городом нефтехимиков, теплятся уже 8 месяцев. Горожан возмущают не в меру завышенные тарифы на услуги ЖКХ, процветание коррупции в управлении Ангарском, расхищение и уничтожение муниципального имущества, бездействие власти. Вот что по этому поводу говорит один из организаторов акции протеста, лидер ангарских коммунистов Сергей Бринюк.
Довели до предела уже тарифами ЖКХ. И вот сейчас, когда изучаем отчеты управляющих компаний, они даже в отчетах не прячут то, что они воруют. Ну, там не написано «украли». Там написано «придомовая территория», 10 тысяч в месяц с дома. И написан сам участок 16 тысяч квадратных метров с лишним. Футбольное поле 9 тысяч квадратных метров на стадионе. Два футбольных поля вокруг дома там не помещается просто. Там раза в три меньше участок. То есть получается, что на одном доме в год где-то воруется 60-80 тысяч рублей. И говорят, не хватает на обслуживание, давайте увеличим тариф.
С каждым разом к акции протеста присоединяются все больше горожан. В конце января на общественные слушания пришли 1500 ангарчан. Две недели спустя на митинге уже было свыше 5000 человек. И это при том, что их оппоненты пытались сорвать проведение последней масштабной акции протеста. В одном из городских печатных изданий накануне появился материал, в котором говорилось, что организаторам митинга не разрешили занять площадь имени Ленина. Поэтому мероприятие переносится к Дому культуры «Современник». Активисты расклеили по городу листовки, в которых указали реальное место проведения митинга. Но неизвестные лица на всех обращениях маркерами перечеркнули место проведения акции и написали все тот же «Современник». Тем не менее, обмануть тысячи горожан им не удалось. Кстати, никто из представителей ни городской, ни районной власти в народ не вышел. Губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев пока тоже игнорирует требования ангарчан, продолжает Сергей Бринюк.
Я не знаю, что по этому поводу думает губернатор. Может, он вообще ничего не хочет решать. И вообще, он не частый гость, к сожалению, в Иркутской области. Он в основном где-то бывает, то организация Шанхайского сотрудничества, то Москва, то родной Питер. Ну, Иркутск тоже надо посещать. Должно же быть им, у них возникнуть желание нас отсюда убрать. И чтобы нас убрать, надо с нами встретиться.
Когда ангарчане приезжали на пикет в прошлую пятницу, они не знали, находится ли губернатор Мезенцев в Иркутске. В понедельник у них уже была достоверная информация. Глава региона на работе, в правительстве. Но тем не менее, он к людям не вышел. В то время, когда десятки ангарчан мерзли на 25-градусном морозе, Дмитрий Мезенцев в губернаторском зале правительства вручал награды победителям областного конкурса в сфере науки и техники. Члены инициативной группы приедут в Иркутск и 8 февраля, и 9, и так до тех пор, пока глава региона не найдет для них время. А пока часть общественников будут пикетировать в Иркутске, в городе нефтехимиков тем временем сотни ангарчан будут ежедневно подавать жалобы местным властям с требованием решить их проблемы. Это тоже часть стратегии ангарских активистов. Они хотят заставить чиновников работать на рядовых горожан. Примерную форму заявления раздавали в воскресенье на митинге. Подготовили 5000 экземпляров, но на всех ангарчан не хватило. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди рубрика «Сетевые разговоры».
Главным словом российской благосферы стала модернизация. Все споры ведутся вокруг того, как ее понимать. Например, в такой ситуации. Близкий к президенту Медведеву Институт современного развития подготовил доклад «Россия 21 века. Образ желаемого завтра», где, среди прочего, говорится о необходимости расформировать МВД и ФСБ и вступить в НАТО. При этом сам президент Медведев подписал новую военную доктрину России, в которой НАТО чаще всего упоминается в главе «Основные внешние военные опасности». Какой из двух документов следует считать подлинно модернизаторским? В близком Глебу Павловскому блоге liberty.ru появился неподписанный текст, называющий доклад Инсора реакционным.
Эксперты Инсора рассматривают нулевые как страшный сон, от которого можно однажды проснуться без видимых последствий. Путинские годы для них образуют лакуну в российской истории, когда было нарушено поступательное развитие страны, а следовательно, советуют эксперты, необходимо обнулить ситуацию и начать движение вперед с позиций, оставленных в ельцинский период. Получается, что все, на что способны лучшие эксперты страны, когда берут на себя написание программы модернизации страны, прошедшие нулевые, вернуться назад в 90-е, перестать быть реалистами и обернуть историю вспять, то есть потребовать невозможного. Вот лозунг модернизации по Инсору.
Традиционно либеральные блогеры портала slon.ru верят в модернизаторскую составляющую доклада, но отмечают, что там плохо прописан механизм реализации поставленных целей. Впрочем, по мнению заместителя директора Института социальных систем при МГУ Дмитрия Бодовского, это легко исправить.
Если в предисловии доклада заменить слово «Инсор» на «политическая партия X», то многое будет выглядеть более логичным. По сути, на доклад Инсора можно посмотреть именно как на политический манифест, который может быть основой для партийно-политической консолидации различных общественных и политических групп, основой предвыборной программы на парламентских выборах и, возможно, участия кандидата этой партии в президентских выборах. Вполне нормальный и политически корректный сценарий.
А вот профессор Петербургского университета Игорь Фраянов считает, что авторы доклада страдают анемией исторической памяти и пытаются провести Россию по пути, на который их толкают ее извечные враги – Запад, США и ЦРУ.
Расчленив СССР, Запад теперь подступает к тому, что осталось от России. Расширение НАТО на восток, развертывание системы ПРО в странах Восточной Европы, стремление оседлать Украину и Грузию – а также и другие страны так называемого постсоветского пространства. Все это свидетельство враждебной антироссийской политики западных стратегов.
В англоязычном мире разгорелся новый этап климатического скандала. На сей раз внимание журналистов и блогеров сосредоточено на судьбе гималайских ледников. Поводом для скандала послужили два предложения в докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата, опубликованном еще в 2007 году. В этих грамматически несогласованных предложениях даются неверные площади гималайских ледников и сообщается о высокой вероятности их полного исчезновения к 2035 году. Происхождение ошибки расследуют в специализированном климатическом блоге магистранты Ельского университета Бидиша Банерджи и Джордж Коллинз.
Поиск показал, что неверные площади возникли из статьи Котлякова, опубликованной еще в 1996 году. Ученый пишет, мировые ледники, не считая полярных, будут сокращаться с катастрофической скоростью. Их общая площадь уменьшится до 100 тысяч квадратных километров к 2350 году. Котляков рассуждал обо всех неполярных льдах, а не только о ледниках Гималаев, и указывал, что их площадь сократится к 2350, а не к 2035 году.
Далее студенты показывают, как неверно прочитанная дата пополняется в докладе ошибочными расчетами.
Для оценки скорости таяния данные по уменьшению одного из ледников следовало разделить на период наблюдения в 121 год и получить скорость сокращения 23 метра в год. В докладе межправительственной группы эти данные ошибочно делятся на 21, что дает куда более страшную скорость таяния – 135 метров за год.
Профессор экологии университета Колорадо Роджер Пильке анализирует в своем блоге скандал, вызванный тем же докладом, но уже в Нидерландах.
В докладе говорится, что ниже уровня моря располагается 55% страны и что 65% голландского ВВП находится на предприятиях, находящихся в этих регионах. Однако Национальное бюро статистики Нидерландов дает другие цифры. Только 20% страны находится ниже уровня моря, и на эти территории приходится 19% ВВП. В этой связи представитель либеральной партии Нидерландов заявила, что отказывается рассматривать рекомендации межправительственной группы. Я вовсе не хочу сказать, что уровень моря остается неизменным, однако мне далеко не безразлично, сколько миллиардов евро будет потрачено на укрепление нашей береговой линии – 100 или 80.
Пользователь Марк Би, оставивший комментарии в обоих блогах, указывает на несомненную политическую ангажированность межправительственной группы.
Еще одна демонстрация предвзятости. Абсурдное заявление о сверхбыстром таянии ледников в Гималаях – всего лишь попытка запугать жителей Индостана. Правительство Индии отвергло все требования по сокращению выбросов углекислого газа, за что и получило апокалиптические предсказания о ждущих страну катастрофах. Это ясно, как дважды два.
Предотвратить манипуляции, полагает блогер, сможет лишь присущий европейцам практицизм. Если экспертная группа будет и дальше перебирать цифры, экологическая тематика попросту отойдет на периферию европейской политики.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 46 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Во втором туре выборов президента Украины лидер партии регионов Виктор Янукович на 2,5% голосов опережает премьер-министра Юлию Тимошенко. Партия «Единая Россия» и «Справедливая Россия» договорились о коалиционных действиях. Трое правозащитников, которые были задержаны в воскресенье в Шалинском районе Чечни, отпущены из милиции, где провели более 15 часов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и лидер политического крыла палестинской группировки «Хамас» Халед Машааль провели сегодня переговоры в Москве.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Свобода приходит нагая, в том числе и на Украине.
Комментарии экспертов.
Российских школьников проверят на плодовитость.
Право автора.
Виктор Шендерович полагает, что все происходящее мы уже видели в начале 80-х.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Крупнейшая нефтяная компания России, контролируемая государством Роснефть, объявила, что намерена продавать теперь все свободные объемы своих нефтепродуктов через биржевые торги. До сих пор подавляющая часть нефтепродуктов в России, предназначенная для внутреннего рынка, продается на тендерах, организуемых для оптовых торговцев. Что изменится на рынке нефтепродуктов с расширением биржевой торговли? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Семенский.
В России в 2009 году было добыто 494 миллиона тонн нефти, из которых 230 миллионов, 47%, было экспортировано. То есть 53% всей сырой нефти было переработано внутри страны. А какова доля нефтепродуктов, проданных на внутреннем рынке, от общего объема их производства? Из Москвы руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Объем переработки в России составил по итогам 2009 года примерно 260 миллионов тонн. Соответственно, из них было выработано около 200 тонн нефтепродуктов. И вот из них уже, соответственно, более 100, в районе 100-105 было экспортировано. Это вот данные по экспорту по дизелю и мазуту.
То есть главным экспортным нефтепродуктом России. Выходит, на долю внутреннего рынка приходится примерно 48% всех вырабатываемых в стране нефтепродуктов, бензина или топлива. Еще в прошлом году Федеральная антимонопольная служба России собиралась представить схему расчета некой справедливой цены на нефтепродукты для внутреннего рынка. Ее, правда, готовят и до сих пор. Но когда она все же появится, как будет эта справедливая цена, скажем, на тот же автомобильный бензин, увязана с ценами на биржевых торгах, которые могут меняться в зависимости от конъюнктуры рынка? Аналитик информационно-аналитического центра «Кортес» Михаил Турукалов.
То, что касается предложения ФАС, их формула фактически завязана на так называемый экспортный эквивалент. То есть берется европейская котировка, отнимаются все транспортные издержки, экспортная пошлина, потом это все корректируется на акциз и на НДС, и получается цена на воротах завода. Вот в соответствии с одним из предложений ФАС, такой подход как бы позволяет получить ту самую некую справедливую цену. Как это можно увязать? Ну вот, в частности, насколько мне известно, один из разрабатываемых антимонопольной службой документов – это некое положение, которое позволяет определять стартовую цену для начала торгов. Та цена, которая рассчитывается по формуле ФАС, пожалуй, могла бы быть стартовой ценой. Соответственно, на бирже она в дальнейшем будет корректироваться.
Для самих нефтяных компаний, имеющих собственные нефтеперерабатывающие заводы, что предпочтительнее, на ваш взгляд, с точки зрения их бизнеса? Продавать свободные объемы того же бензина, то есть те, которые не идут на их собственные бензозаправки, сторонним трейдерам через тендеры, как в основном делается сегодня, или через биржевые торги, чего добивается правительство? Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
В идеале, конечно, компаниям было бы более выгодно реализовывать через систему биржевой торговли, поскольку там и есть и гарантии, и можно, что называется, захеджировать риски изменения стоимости нефтепродуктов. Для компании это давало бы более сбалансированный прогноз по их финансовым показателям, было бы им, что называется, легче, проще жить. Но пока, конечно, основной недостаток текущих биржевых торгов, биржевой системы торговли нефтепродуктами в очень небольшом количестве участников этих торгов, но в дальнейшем хочется верить, что их будет достаточно для того, чтобы компаниям это было выгодно, чтобы они могли основные объемы реализовать именно через биржевую торговлю.
Михаил Турукалов, информационно-аналитический центр «Кортес».
Последние 3 месяца продано чуть более 1 миллиона тонн нефтепродуктов на биржах. Из них более 600 тысяч продано Роснефтью. И, кроме того, сама Роснефть, комментируя свое решение сосредоточиться на биржевых торгах, в пресс-релизе отметила, что тот объем, который они реализовывали на тендерах, он был уже меньше, чем на биржах. По нашим оценкам, в последние месяцы они продавали примерно в 2 раза больше нефтепродуктов на биржах, чем на тендерах. То есть можно ожидать и дальнейшего увеличения объема биржевых торгов нефтепродуктами в России, и, наверное, это перспективы, думаю, на 1-2 года. Тот ориентир, который государство обозначило, 10% от объема поставки компаний нефтепродуктов на внутренний рынок, за 1-2 года, мне кажется, это вполне достижимо.
Расширение на внутреннем рынке России биржевой торговли, например, автомобильным бензином, сколь заметно может отразиться на динамике цен? Максим Шейн.
Здесь нужно четко различать между оптовыми ценами и розничными, поскольку все-таки оптовые цены в основном формируются крупными компаниями, хозяевами нефтеперерабатывающих заводов, а розничные цены все-таки определяются в России независимыми, так называемыми, поставщиками, которые у нефтяных компаний покупают на заводах нефтепродукты и дальше уже через свои сети их реализуют. Поэтому здесь все, конечно, зависит от той маржи, которую будут закладывать вот эти независимые, так называемые, поставщики. Но еще один есть здесь важный момент, конечно, как устроена система налогообложения в нефтяной отрасли. До тех пор, пока она полностью привязана к мировым ценам на нефть, что, на наш взгляд, не совсем правильно, полностью эффект отведения биржевых торгов, конечно, не удастся потребителям почувствовать.
На внутреннем рынке нефтепродуктов в России доля тех самых независимых их продавцов, о которых только что говорил эксперт, сегодня превышает уже 50%.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Из-за постоянного роста цен на лекарства парламент Литвы недавно принял закон, регламентирующий финансовую политику фармацевтов и ограничивающий их доходы, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Ирина Петерс.
После вмешательства президента страны Дали Грибаускайте, которая не раз призывала ограничить рост цен на лекарства, они в Литве сейчас стоят дороже, чем в других странах Евросоюза, депутаты Сейма в ходе долгих споров приняли поправки к закону о фармацевтике. И лекарства в литовских аптеках, в том числе так называемые компенсируемые, должны подешеветь на 20%. До сих пор государство прямо не вмешивалось в структуру ценообразования в этой сфере. А продавцы, в частности работники аптек, из-за дороговизны лекарств стали в Литве в последнее время объектом общественного раздражения. Один из слушателей, позвонивший на национальное радио, назвал фармацевтов мафией, наживающейся на бедах людей, а другой даже шакалами в белых халатах. Те же не принимают обвинения и ссылаются на производителей лекарств, поставляющих продукцию в Литву по завышенным ценам. «Сейчас у нас в структуре формирования цены, — объяснили в одной из аптек, — доля производителей выше, чем в других странах — 80%, тогда как в Евросоюзе — 60%. При этом прибыль литовских аптек всего 3%. В Италии, Испании и Греции, например, эта прибыль от продаж в 5 раз больше». Производители лекарственных препаратов, в основном это иностранные компании, утверждают, что во всем виноваты оптовые торговцы, устанавливающие большие наценки. И все перечисленные дружно указывают на правительство Литвы. «У вас слишком большой налог на добавленную стоимость – 21%, говорят они. Для сравнения, в Латвии 10%, в Эстонии 9%, в Польше 7%. Действительно, в целях борьбы с финансовым кризисом литовские власти повысили НДС на лекарства. Другие европейские государства такого не делали. Но это, по мнению министра здравоохранения Литвы Альгиса Чапликаса, не снимает вину с фармацевтов за бесконтрольный рост цен.
Люди сегодня платят за лекарства. За много. Этот закон нам разрешает делать уже прямую интервенцию в цены. Конечно, не будет чуда, что за день все появится. Долгосрочный процесс нам дан право не то, что даже устанавливать цены.
Как могут реагировать фармацевты? Появились сведения, что они чуть ли не грозят по-другому возместить убытки.
Если возьмем их прибыли, так они настолько велики, что, наверное, можно уже говорить, пришло время делиться с людьми. Я понимаю, что бизнес должен иметь выгоду, но не в таких же объемах. И реалист. Будет шантаж, будет и влияние, и давление, все будет. Ну, что поделаешь, надо будет вытерпеть. А когда весь механизм разойдется, установится нормальная цена. И люди будут знать, сколько лекарства должно стоить. И не надо будет бегать, искать какой-то дешевле.
Единственный депутат, голосовавший против новых поправок, Кистутис Дукшис, не против самого государственного контроля. Он только не уверен, что этот контроль будет действенным и честным. Более того, считает парламентарий, в реальности государственное вмешательство укрепит позиции и так мощных сетей по продаже лекарств, а небольшим аптекам оно может навредить.
Все маленькие аптеки, я думаю, будут закрываться. Им очень трудно будет конкурировать с большой сетью при тех же самых надбавках на лекарства. Пойдет ли большая сеть, допустим, какую-то деревню или городок маленький, я не знаю.
Не сетевые аптеки в Литве действительно дышат на ладан. Особенно отделы по изготовлению лекарственных средств по рецептам. Проще закупить готовый препарат, чем возиться с колбами. Из таких аптек держатся на плаву в основном те, что с именами. Например, университетская в Вильнюсе. Расположенная напротив столичного университета в старинном красивом здании, она имеет давние традиции, авторитет и своих клиентов. Ведь некоторые лекарственные препараты в Литве можно купить только здесь. Президент Даля Грибаускайте, решительно взявшаяся за наведение порядка в фармацевтике, как и вообще в здравоохранении, которое она назвала наиболее коррумпированной сферой, призывает к жестким мерам в отношении коррупционеров, какие бы посты они ни занимали. Ждет своего часа и расследование случаев значительного завышения цен на лекарства против гриппа, когда нагнетаемая паника помогла искусственно подогреть покупательский спрос. Впрочем, такое расследование идет в Брюсселе и касается чиновников уже общеевропейского уровня. В Литве же общество озаботилось и другой темой – слишком тесным сотрудничеством фармацевтов и врачей, когда последние становятся заложниками известных фармацевтических компаний с помощью щедрых подарков и роскошно обставленных семинаров, делающих из докторов чуть ли не своих агентов. Об этом много пишет литовская пресса. Представители одной из мощных аптечных сетей «Литфарма» решили действовать в духе времени. В радиорекламе сети говорится, что компания одобряет позицию президента Дали Грибаускайте и поэтому предлагает дешевые лекарства в так называемые «часы скидок». Однако закон о рекламе запрещает использовать имя человека без его согласия. «Но это не реклама, ведь такие объявления не приносят нам никакой прибыли, даже наоборот», сказал представитель компании «Вайдес Слесарайтис». «Мы просто хотели публично поддержать позицию президента». Реакция главы государства на хитрость аптекарей пока неизвестна, а цены в аптеках и правду понемногу стали падать, но, по словам экспертов, по другой прозаической причине. Фармацевтам приходится приспосабливаться к пенсионерам, основным потребителям лекарств. Им с января в Литве уменьшили размер пенсий. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершил репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А в следующем часе мы поговорим о таких темах. Иран начинает производство высокообогащенного урана. На Украине подводит итоги президентских выборов. «Единая Россия» и «Справедливая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.